Отступление от нравственного предания церкви опасно тем, что человек, забывший покаяние, нарушающий нравственное предание церкви, остается без благодати. Лично сам человек, который выходит вот за эту нравственную ограду, лишается благодати. Но благодать, помимо всех прочих спасительных действий, дает человеку догматическое сознание. Вот эта способность осознавать догмат, не просто его знать, выучить, не просто его понимать, а именно осознание смысла догматов – это откровение благодати человеку. Человек без благодати может выучить и сдать экзамен на пятерку догматическое богословие, но суть догмата, значение догмата может не понимать. Например, если человек находится в безблагодатном состоянии, то есть покаяния не знает, смертные грехи совершает, страсти любит, то есть вот этот забор как бы не хранит, забор церкви нравственный, и выходит за пределы границы, за пределы ограды церкви, то благодати у такого человека нет. Без благодати человек не может иметь догматического сознания. Итак, вот лишая себя благодати, мы в конечном итоге приходим к тому, что и догматы нам становятся непонятны, значение их становится непонятно, и они становятся для нас как бы чуждыми, неинтересными. Это так бывает с нами, когда мы только приходим в церковь, когда еще со своими грехами, страстями, еще понятий веры вообще не знаем, то благодати нет в нас. Поскольку благодати нет, то в тот момент нам догматы, как я приводил пример, вообще кажутся непонятными, чуждыми. Мы говорим, зачем это нам? Нам важно вот это, вот это, вот это сейчас в моей жизни решить. Остальное все мне неинтересно, пока неинтересно. Почему так? Потому что нет еще благодати в человеке. Грехи отторгают благодать, не дают благодати коснуться ума и сердца человека, и человек не понимает значения и суть догматов. А догматы – это вот, оказывается, на вселенских соборах приняты основные понятия веры, которые являются вот этими, так сказать, несущими для забора. Без них забор-то не будет держаться. И нравственность не имеет значения, без них смысла не имеет. И нравственное предание становится бесполезным, доски валяются на земле. Ограды как таковой нет. Поэтому опасность отступления от нравственности в церкви, то есть забвение покаяния, опасность в том, что человек, лишенный благодати, не понимает значения суть догматов, лишается догматического сознания, у него его нет, оно не вырабатывается, или он его теряет, если оно было, благодать была, а потом человек нравственно стал грешить, он со временем теряет и догматическое сознание. Для такого человека приступить догмат не составляет никакого труда, потому что он не представляет для него той важнейшей цены, которую в православной церкви всегда давали догматам. Это основа вот этой границы, которая еще и вот этими досками, нравственным преданием как бы ограничена, закрыта. Эта граница защищает нас от всех внешних врагов, и внутри церкви нас в защитном состоянии хранит, там, где есть благодать, и мы можем спасаться. Вот, если мы постепенно идем по пути этого разрушения, разрушения своей личной нравственности, не понимая значения нравственных законов, постоянно уклоняясь от покаяния, не понимая вообще суть покаяния, не понимая борьбы со страстями, не понимая значения, гибельное значение смертных грехов, не понимая смысл евангельских заповедей, смысл креста, смысл Божьей воли, Божьего промысла и прочее. Если все это в жизни нашей не является первым и первостепенным, и главным, руководящим нас ко спасению, то рано или поздно мы приходим к тому, что введение новых понятий веры становится для нас нормальным, безопасным, то есть оно не пугает нас. Вот если переходить к тому моменту, от которого мы уже касались, что сейчас происходит, в каком направлении здесь в церкви происходят достаточно опасные перемены, и перемены это происходят уже давно. Оказывается, уже давно. Мы, как христиане, миряне, далеки от этого, очень далеки. Но при этом, рано или поздно, нам все равно приходится этого коснуться, потому что если это произойдет когда-то, то в церкви благодати не останется. Если благодати не останется, как мы будем спасаться? Тогда хоть как, с нравственной точки зрения, мы можем трудиться, стараться, но без благодати нравственные перемены, они не могут произойти. Это будет какой-то аутотренинг, это будет какое-то самоограничение, самоконтроль, как в советское время. тоже ведь боролись за какую-то коммунистическую нравственность, да? Делали строители коммунизма, какие-то были правила. Но поскольку веры не было, благодати не было, вместо строителей коммунизма кого породили? Лентяев, бездельников, воров. Потом же все открыто об этом заговорили, что в конечном итоге советский режим породил человека, вовсе не того человека коммунистического будущего, о котором говорили идеологи коммунизма, а породил вот это безразличное отношение к труду, к себе, к своим обязанностям. Развитие страстей пошло обыкновенное. Да даже производство само по себе и то не смогло существовать, потому что прирост, прирост постепенно объемов производства сокращался и сокращался. В конце концов пришли к выводу, что или развалимся, или надо что-то делать. И сделали вот то, что кто-то подсказал из-за бугра. Итак, вот посмотрите. Если Господь – глава церкви, если тело Христово, церковь Христова вот так, по нашему вероучению, всегда должна была выглядеть, состоящая из нескольких поместных церквей, распространенных по всему миру, где действует одна и та же благодать Святого Духа, потому что во всех поместных церквах одни и те же догматы и одно и то же нравственное учение. Это, по сути, одна церковь, такое близкое единение, духовное единение всех поместных церквей. То сейчас нам предлагается новый взгляд на Церковь Христову. Нам предлагается сейчас расширить границы церкви вот до такого предела. Сюда, в Церковь Христову, предлагается теперь включить всех тех, кто называют себя христианами во всем мире. Кто это? Это те религиозные сообщества, верующих во Христа, но верующих по-разному, верующих по-своему. Итак, если в этих религиозных сообществах, которые когда-то отсекали от тела Христова, на соборах, на вселенских соборах отсекали, потому что они заражались какой-нибудь той или иной ересью, вот той духовной гангреной, которая приводила их к духовной смерти, и если бы не отсечь, то все бы могли заразиться вот этой духовной гангреной. Итак, отсеченные на первых семи вселенских соборах здесь находятся. Во втором тысячелетии отсеченные римокатолики, отсеченные за введение этой прибавки догматической филиокви, здесь находятся. Отпавшие от них в XVI веке протестанты и потом расколовшиеся на множество течений вот таких религиозных сообществ, тоже верующих во Христа, тоже здесь находятся. Итак, теперь критерий тела Христова предлагается другой. Вдруг неожиданно понимание девятого члена символа веры, одна святая соборная апостольская церковь, предлагается принять новое понимание этого догмата. В новом понимании его смысл таков, что все религиозные сообщества в мире, которые веруют во Христа, не веровали, они составляют тело Христа, они составляют церковь Христову. Вот на слух чувствуете разницу? Вот на картинке вот это видно, да? Вот масштабы и вот масштабы. Причем эти масштабы, они намного больше еще, если их рисовать именно в масштабе. Разницу улавливаете или нет? Значит, в теле Христовом по вероучению церкви в течение 2000 лет были только те, кто держался одних и тех же догматов и одного и того же нравственного предания. Сейчас нам предлагается в тело Христово принять или считать находящимися в теле Христовом тех, кто имеет какое угодно учение о Христе, а противоречие с догматами есть ересь. То есть какие угодно ложные еретические учения о Христе, догматические, имеют, тем не менее считать их все равно Церковью Христовой. Почему? Потому что они веруют во Христа. Вот ответ. Потому что они веруют во Христа. А как веруют, неважно. Причем на этом основании вводится новый догмат, что ли, новое такое догматическое понятие, что единство Церкви Христовой по своей онтологической природе не может быть разрушено. Не так легко понять сразу вот эту формулировку, что единство Церкви Христовой, по Церкви уже понимается все. И якобы они обладают единством, И это единство по своей онтологической природе не может быть разрушено ничем. То есть никакие человеческие разделения, никакие там решения соборов, которые предавали их анафеме, как бы они как будто бы не разрушают. Потому что все они, вот эти все религиозные сообщества, веруют во Христа. Вот на таком основании. Эта идея принадлежит экуменическому движению. Эта идея впервые родилась у экуменистов. Экуменисты ее сформулировали. Экуменисты долгое время старались, причем они образовались на фоне протестантов, потому что их огромное множество, Нас эта идея до поры до времени не задевала и не трогала, потому что у нас есть свое понимание догмата о церкви. Экуменисты придумали свое, другое понимание. На основе чего они так решили? На основе того, что их множество, и между собой они не могут никак договориться, потому что их разные понятия, разные догматические и разные нравственные понятия. В каждом направлении, в каждом религиозном сообществе или в каждой секте, нашим языком, если выражаясь, который теперь запрещен, терминология эта запрещена, выражаясь так, как это раньше можно было говорить, у них у каждого своя ересь. Они не хотят отказаться от своего понимания и не хотят принять чужое понимание. На этом основании у них тоже противоречия и распри. Одновременно они подумали, что же мы спорим, мы же все во Христа веруем. Давайте мы объединимся. Как объединиться? Объединиться не получается. Одни верят так, другие верят так. И изменять своему вероучению не хотят. Поэтому они решили пойти другим путем. Они решили объединиться пока как бы на общих основаниях, только на том основании, что они все верят во Христа. А раз они все верят во Христа, то у них есть основания для того, чтобы когда-то объединиться, когда-то устранить эти все противоречия, которые у них теперь имеются. Как устранять эти противоречия, они не договорились. Они так до сих пор и не знают. По сути, как их устранить? Нужно каждому от своего отказаться и принять какое-то одно единое. Ну так ведь смысл-то, да? Тем не менее, они не хотят этого делать. От своего они не отказываются. Тогда они что решили? Давайте дружить. Давайте общаться. Давайте вот эти границы, которые образовались, они нас позорят, эти границы. Мы перед всем миром, мы же христиане, они говорят. Мы всему миру позор. Мы должны проповедовать Христа, мир всем народам, мир всей земле, мир всем людям. А мы между собой имеем распри и вражду. Они говорят, давайте покажем всем, что мы в мире, что мы друг с другом умеем дружить. Оставив все догматические споры, пока, они говорят, начнем делать общие дела. Какие дела? Евангельские. Они же Евангелие тоже читают? Это второе условие, которое их тоже якобы объединяет. По сути, вот как первое условие, что они все верят во Христа, их не объединяет, потому что они по-разному верят во Христа, да? Так и второе условие, что они все читают одно и то же Евангелие и хотят проповедовать одно и то же Евангелие, их тоже не объединяет, по сути. Почему? Догадываетесь? Вот вторая причина, формально, которая якобы объединяет все религиозные сообщества, входящие в экуменическое движение, она фактически их тоже не может объединить, потому что каждый из них толкует Священное Писание по-своему. У них нет авторитета, у них нет священного предания, как это есть у нас. Нас что объединяет? Единое Священное Писание и Священное предание. Мы понимаем Священное Писание так, как его понимал кто? Святые отцы, толкователи церкви, в Духе Святом пребывавшие и нам оставившие свои толкования. У нас авторитет они, мы не имеем права понимать по-другому Священное Писание. Поэтому мы и едины. Но они как собираются объединиться, каждый по-своему толкует Священное Писание, непонятно. Тем не менее, они это тоже включили как в основание для потенциального какого-то объединения. Тем более они говорят, что разделить-то вообще нельзя. Видите, вот сама идея заключается в том, что это неразделимо, потому что это все церковь Христа, тело Христа. Это неразделимо по своей сути, по своей сущности. Но разделилось благодаря распрям человеческим, недопониманию, какому-то недоумению. Поэтому они говорят, мы должны все сделать, чтобы восстановить это единство. То есть найти вот это вот согласие, на котором мы восстановили вот это тело Христово. Посмотрите, я все еще не говорю о нас. Все еще не говорю. Все еще пока говорю о них. Да? Заметили? И третье, они говорят, что их объединяет? Искреннее стремление к благочестию. Их объединяет. Это тоже основание для общего объединения. Вот можно это признать тоже правильным условием? Искреннее благочестие. Вот да, вот мы опять со своей точки зрения, с православия, мы смотрим и говорим, что так у них нравственное предание, то у каждого свое. Если они заповеди понимают по-своему, покаяние понимают по-своему, за благочестие принимают то, что им кажется, вот у этих так благочестиво, у других так благочестиво, в чем-то, может быть, совпадают. Итак, даже если мы посмотрим, что и в благочестии у них разные взгляды, то тем более с нами-то у них, ну, тем более другие взгляды, потому что они не принимают нравственное предание церкви, которое держит церковь православную. Не принимают его, они каждый свое создали. Итак, вот они собрались объединиться как-то на трех условиях, на которых на каждом из них, собственно говоря, договориться невозможно. Вопрос теперь самый главный. Нам, православной церкви, принимать вот это вот начинание экуменическое или не принимать? Не принимать. А мы приняли. А мы его приняли. Вот, да, вопрос закономерный. А когда мы его приняли? Вот мы сейчас были огорчены глубоко тем, что когда готовились к Критскому собору, обсуждали вот эти шесть документов, подготовленных как проекты, и Архиерейский собор 2-3 февраля признал их соответствующими православию. Все знают решение Архиерейского собора 2-3 февраля, что все эти документы соответствуют православному вероучению. Так решили наши архиереи. Как они не поехали на собор? Это что-то такое странное произошло. Ну да, кто говорит, Путин отменил, кто говорит, народ молился, всероссийская молитва, говорим, что в храмы меньше 1% ходят, и тут же заворачиваем всероссийскую молитву. Кто собрался молиться? В смертных грехах живущие и в страстях пребывающие, которые молиться утренним правилам не умеют, да? Встали все и помолились. Нет, подождите, еще неизвестно, чего Господь послушал и что произошло. Мы же не можем сказать, что произошло. Мы видим факт, что наши архиереи не поехали на Критский собор, да? Хотели поехать, проект документов подписали, согласие на собор давали, поехали не по догматическим причинам, как это, например, грузинская поместная церковь и болгарская. Вот они догматические причины увидели, и из-за этого отказались ехать на собор. Поэтому собор не состоялся, как все православные. А наши представители Русской православной церкви не поехали не по догматическим причинам. Они не поехали только потому, что часть церквей не поехали, значит, консенсуса не будет. Вот и все. А поэтому решение собора нельзя признать всеправославным, а должен быть консенсус. Вот вам вся правда. То есть фактически руководство нашей церкви, архиереи, они ведь не сказали, что собор принял ересь. Они до сих пор не выразили своего отношения к документам, принятым на соборе. Решения этого нет. И мало того, нам сказали ждать, когда это решение вынесет библейско-богословская комиссия при патриархии. Но она вынесет решение тогда, когда рассмотрит документы, заверенные печатью, присланные от Константинопольского патриарха. Они и не придут, говорят. То есть они не собирались никому высылать. Поэтому вот мы с вами сейчас остались в подвешенном состоянии, мы так и не знаем, каково отношение руководителей нашей церкви к Критскому собору. Мы не знаем. В догматическом плане они не противоречили. Не поехали по причине регламента всего лишь. И отношение к решениям собора до сих пор не высказали. А когда выскажут, никто не знает. Потому что документы с печатями никто и не собирался присылать. Хлоп, все. То есть, вот, тем не менее, как говорят по факту, контакты экуменические продолжаются, встречи продолжаются, то есть процесс идет. То есть, куда это дальше поведет и к чему приведет, вот мы теперь только в растерянности можем развить руками. Мы понимаем, что мы, как миряне, изменить ничего не можем, спросить мы ни с кого не можем. Если кто-то в храме пытается спросить у своего батюшки, обычно говорят, закрой рот, молчи, не твое дело, ты ничего не понимаешь, собой занимайся. Мы согласны, что наша задача собой заниматься, но с точки зрения догматической мы говорили, если будет допущена какая-то ересь, и мы ее примем, мы также лишимся спасения, как если бы смертные грехи совершали, страсти бы любили и прочее. И ересь тоже нас удаляет от благодати и от спасения. Итак, вот предложена новая идея, новые границы церкви. И фактически вот не только в этих документах это оговорено, которые наши архиереи 2-3 февраля одобрили, признали соответствующим православию. Оказывается, эта идея уже была высказана в 2000 году. Оказывается, архиерейский собор 2000 года у нас эту идею уже принял. Кто-нибудь слышал об этом? Вот кто-то слышал, кто изучал специально. Например, я узнал об этом недавно. Вот недавно. Как узнал? Пишут люди, которые упрекают нас, Русскую Православную Церковь, в том, что мы уже давно еретики, что мы уже давно безблагодатны. Не слышали такое про нас самих? Ну, еще что услышите. Значит, обвиняют нас катакомбники, катакомбная церковь, которая во времена гонений... Да, РИПЦ, Русская Истинно Православная Церковь. Они нас обвиняют. Обвиняют оставшиеся в расколе в отделении РПЦЗ. Обвиняют старообрядцы. То есть кто только не обвиняет. Причем интересно то, что они приводят массу доказательств. Они приводят больше 10 доказательств. По каждому пункту, они говорят, вы уже лишены благодати. По каждому пункту. Мы вам называем больше 10 пунктов. Вы давно уже, говорят, безблагодатная церковь. Жуть. Вот когда... Нет, ну вот чтобы доказать, что обосновано, что не обосновано, нужно же изучить документы, да? Вот одна из претензий, например, такая. Они говорят, что в 2000 году у вас архиерейский собор принял вот эти еретические убеждения об экуменизме. Уже в 2000 году. И это не просто проект, который одобрили 2-3 февраля, проект, да? Оказывается, это было постановление архиерейского собора. Ну вот если хотите, я сейчас кратко прочитаю, что там, чтобы у нас была возможность хотя бы сравнить. Оно действительно, там речь идет о таких вещах, или это на нас наговаривают просто. Если наговаривают, верить не будем. Если есть что-то касающееся темы, тогда стоит задуматься, что оказывается процесс-то идет давно. Оказывается, процесс, вот уже 16 лет, как документы на эту тему уже были приняты официально и соборно. Нам только остается отбиваться от всех критикующих нас, что эти документы еще нельзя признать, например, еретическими документами. Вот это надо уже размышлять, как-то отбиваться, рассуждать, чтобы самим себе доказать, не им, а самим себе хотя бы, что вот этот документ еще не должен был лишить нас благодати. Ну вот, например, так, как этот документ называется? «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию». 2000 год, открывайте в интернете, у кого есть. Архиерейский собор 2000 года. Документ «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию». Сначала даются совершенно точные и правильные формулировки, как всегда было в православии. По ним кажется, что все нормально идет. Дальше вот, например, пункт 1.15. «Но в то же время общины, отпавшие от единства с православием, никогда не рассматривались как полностью лишенные благодати Божией». То есть, видите, вот вносится новое утверждение, что вот эти так называемые еретики, которых отсекали, они, оказывается, никогда не рассматривались как полностью лишенные благодати. Вот мы с вами рисовали ветку, которая отломилась полностью, то есть тех, кого предали анафеме, они полностью были отсечены, никакой благодати там быть не могло. Здесь вводится вот такое утверждение. Никогда не рассматривались как полностью лишенные благодати Божией. Но в действительности в учении Церкви, в творении святых отцов мы находим другие указания, что еретики лишены благодати, они лишены спасения. Здесь нам предлагается другое утверждение. «Разрыв церковного общения неизбежно приводит к повреждению благодатной жизни, но не всегда к полному ее исчезновению в отделившихся общинах». То есть опять нам показывают, что там есть все-таки какая-то неполная благодать. Именно с этим связана практика приема в православную церковь, приходящих из инославных сообществ не только через таинство крещения. То есть вот такой вывод делается, что у них есть частичная благодать, такой вывод делается на основании того, что принимали в православие не всегда через крещение, а иногда и через миропомазание. Но принимали почему так? Это была экономия, как учили отцы. Экономия, то есть крещение еретиков не признавали крещением. Если по форме оно соблюдалось без искажений, по форме, тогда дозволяли некоторым не перекрещиваться, а их только миропомазывали. думая, что обряд по форме совершен правильно, тогда нужно только как бы наполнить его благодатью, и тогда крещение по факту будет действенным. Но так думать, что у них действенное крещение, и поэтому не перекрещивали, а только миром помазывали, так это же уже совершенно другой взгляд. Это уже не экономия получается, как снисхождение к ним, к еретикам, что они не хотели перекрещиваться, и поэтому их и не крестили, а только миром помазывали. Но при условии письменного отречения от ереси и принятия истины, при этом условии. Но причем, если обряд был совершен правильно. Видите, вот здесь вносится как бы искажение. Искажение в то старое отношение к еретикам, когда их принимали в православие. Искаженный взгляд. Вот он здесь проводится явно так откровенно. И на этом основании нам и будет доказываться, что они, значит, тоже все-таки благодатны. То есть остается у них некоторое неполное общение, несмотря на разрыв. И это служит залогом возможности возвращения к единству в церкви, в кафолическую полноту единства. Но залогом и возможностью возвращения в церковь является что? Их покаяние. Вот если бы они осознали свои ереси, раскаялись бы в них письменно и признали бы истину так, как она преподается в православии, ну, тогда это является залогом их возвращения к истине. Но так было всегда. А сейчас нам говорится, что какая-то частичная благодать, которая у них якобы есть, она является залогом. Пункт 1.16. Церковное положение отделившихся не поддается однозначному определению. Видите как? Раньше было однозначное определение «еретики», сейчас понятие «еретик» запретили. Мало того, не просто запретили, а нам теперь говорят, что однозначному определению вообще не поддается. То есть благодатные они, неблагодатные они. И теперь мы с вами начинаем сомневаться уже, исходя вот из этого документа, так у еретиков есть благодать или у них нет благодати? Или у них есть какая-то частичная благодать, учение о которой ну, не было никогда в церкви? Частичная благодать. Такого учения не было. Кто из святых отцов об этом говорил? Вот никак, ни одно доказательство не приводится здесь. Потому что его нет. Его не найти. Учение о частичной благодати у еретиков не найти. Есть учение о призывающей благодати. Знакомы, слышали? Есть спасающая благодать, которая действует в церкви православной. В единственной православной церкви действует спасающая благодать. Там, где есть догматы, истина хранится и нравственное предание хранится. А призывающая благодать, она действует во всем мире. Бог всех, абсолютно всех людей призывает ко спасению. Но если сказать так, что призывающая благодать – это частичная благодать, которая есть у еретиков, и якобы за счет этой благодати можно совершать частично таинство, которое у еретиков – это абсурд. Это новый взгляд, выдуманный, какой-то придуманный, непонятно откуда взятый. Опровергается это так просто, что ну, просто даже удивляешься, как такое могли сказать. Вот, например, кто-то кличет нас на обед, зовет, пойдемте обедать. Нас призывают на обед. Призывают на обед, да? Я от этого сытый стал? Ну нет, как-то глупо будет, да? Меня позвали обедать, а я не пришел. Я говорю, ой, сытый какой, довольный. Или частично сытый стал, прям наелся частично. Ну это же абсурдно как-то ведь, да? Вот в практике жизни это совершенно понятно, что это какой-то абсурд. А почему в духовных вопросах считается, что это не абсурд? Итак, у нас есть притча о званых и избранных. Много званых, то есть всех Господь призывает, вообще весь мир призывает ко спасению. Потому что жертва Христа всесильна. Жертва Христа может преодолеть грехи всех людей при вере во Христа, при правильной вере и при покаянии. Сколько бы людей не было и сколько бы грехов не было у людей, но ведь не идут же. Господь призывает, призывает, а люди-то не идут. Откуда они насытятся? Откуда они получат какую-то частичную благодать, если они не пришли на пир? Вот, казалось бы, даже и притча нам доказывает это все, и нет. Теория, оказывается, у нас такая существует. В разделенном христианском мире есть некоторые признаки, его объединяющие. Это то, что мы говорили, я сейчас повторю. Это Слово Божие, как бы все они... религиозные общины верующие во Христа имеют одно и то же Слово Божие, то есть Священное Писание. Веру во Христа как в Бога и Спасителя, пришедшего во плоти, а как веруют, неважно, получается, да? И третье – искреннее благочестие. Хотя понятие благочестия у нас с ними совершенно разное. Можно искренне заблуждаться, правда ведь? Человек заблуждается очень искренне. Очень хотел сделать добро, хотел, говорит, как лучше. Очень искренне хотел сделать как лучше. А как у нас поговорка получилась? Ну, так, вот мы опять что-то хотим сделать лучше, по-нашему, видимо. Опять хотим как лучше, собраться с ними, со всеми объединиться, чтобы был мир во всем мире, чтобы причины не было для распри между народами, межрелигиозных конфликтов, чтобы не было. А в конечном итоге к чему это приводит? Если мы признаем, что они так же благодатны, как и мы, тогда, значит, не важно вообще, какие догматы иметь. Догматы иметь или ереси. Или такое учение, или такое учение. Значит, мы свои догматы, в которых мы убеждены, что хранится истина, мы опускаем до уровня ересей. Если ереси, то есть кривые понятия веры, кривые какие-то вероучительные истины, дают ту же самую благодать. Значит, наши догматы никчемны. Ну, в смысле, их не надо ценить. Чего их тогда ценить-то, если они ничего нам не дают? Если их ереси дают им то же самое, как наши догматы, истина, мы считаем, дает нам. Вот в этом вся абсурдность вот этого учения. Но устанавливая различные чиноприемы, православная церковь не выносит суда о мере сохранности или поврежденности благодатной жизни в инославии. То есть, видите, уже нет у нас суждения о благодатности и инославии, уже нет. Раньше было всегда. Еретиков подвергали анафеме, отсекали от церкви, всегда считали, что они безблагодатные и не спасаются. Пока не раскаются, не придут к истине. А сейчас мы не можем выносить уже такого решения об инославных. Считая это тайной Божьего промысла. Так как будто бы Бог через святых не сказал об этом. Ну как, если мы учение святых начнем отвергать и заводить новое предание, тогда, конечно, мы забудем все и скажем, что так нет, мы не будем оценивать. Так а святые почему оценивали? А соборы почему оценивали? На соборах святые отцы собирались со всего мира и давали оценку ересям, предавали анафеме. Вследствие нарушения заповеди о единстве, вызвавшего историческую трагедию схизмы, разделившиеся христиане вместо того, чтобы быть примером единства в любви по образу Пресвятой Троицы, стали источником соблазна. Ну, как бы мы скорбим из-за того, что мы стали соблазном для всех прочих иноверцев, и поэтому нам надо как-то искать возможность к объединению. Разделенность христиан явилась открытой и кровоточащей раной на теле Христовом. Но мы говорили, нет никакой раны на теле Христовом. Отсекли все. Отсекли, нет больше ничего, нет тут никакой раны. Тело Христово уменьшилось по численности членов. Вот эти вот члены отпали, в ересь впали, отсекли их. Число членов Церкви Христовой чуть стало меньше. Так дальше распространяют веру истинную, православную. Число нарастает, прибывает, с каждым веком больше и больше, наверное, христиан становилось. Трагедия разделения стала серьезным видимым искажением христианского универсализма, препятствием в деле свидетельства миру о Христе. Почему? Вот это непонятно. Апостолы, разве во времена апостолов не было тех, кто им противился? Кто заводил тоже ереси, кто тоже мешал апостолам? Разве это было препятствием? Нет. Просто отсекали эту ложь. Так и там еретиков называли еретиками. И шли и дальше проповедовали. А мы почему-то сейчас решили, что это помешает нам проповеди о Христе. Значит, если мы с ними объединимся, это лучше будет проповедовать. Так как объединимся? На основании каких догматов? Наших? Или на основании их ереси, чтобы вместе проповедовать? Вот это все так неловко звучит. Это документ. Еще раз прошу вас обратить внимание. 2000 года Архиерейский собор принял этот документ. Мы живем по нему 16 лет. Я его ни тогда не читал, ни в последние годы не читал. Я и не знал, что у нас такое есть. Вот эти документы к Акритскому собору пошли в ход, вот их начали изучать, и там увидели вот эти все ужасные вещи. А оказывается, почему так легко приняли архиереи эти документы? Так с 2000 года, они же в 2000 году все это фактически уже приняли. Они только повторили здесь. А потому что они в 2000 году это все уже сделали. В смысле... Нет, вот почему приняли, я же говорил. Смотрите, почему это бывает? Тогда, когда человек сам, еще раз повторим, теряет нравственное учение, сам не живет в покаянии, сам лично лишается благодати, благодать дает догматическое сознание, не имея благодати, не имеет человек догматического сознания, и любые изменения и искажения догматов для него становятся неважны, возможны. Вот, по сути, объясняется только так. Их же нельзя назвать засланными, например, там из Америки или из Запада специально разрушать православие. Если мы так будем говорить, ну это вообще что тогда? Это уже вообще беспредел, да? Так даже думать, наверное, не надо бы. Ну, да, умолчим, а то нас этими, экстремистами сразу же назовут. Нет, вот я склоняюсь к тому, что это утрата догматического сознания в них, как в людях, как в христианах, утрата догматического сознания вследствие разрушения собственного нравственного состояния, то есть забвение покаяния. Если бы они покаяние в себе не разрушили, не потеряли, они бы его проповедовали нам. Поскольку они нам покаяние не проповедуют, значит, они его не знают, они его забыли. Раз они его забыли, значит, догматическое сознание в них тоже растворилось, разрушилось. Вот с духовной точки зрения вот так все объясняется. Вот здесь все как раз связывается одно с другим, и становится понятно, в какие времена мы живем, и чего нам, в принципе, впереди еще ожидать. То есть почему вот эти все события происходят? Вот в 2000 году уже случилось, теперь в 2016 уже более конкретно. Но смотрите, вот этот документ 2000 года, вот почему нам вменяют его в вину? Что вы, говорит, с 2000 года уже безблагодатные, нам говорят. Вот вы те, тут, говорит, ересь экуменизма уже приняли, они говорят, наши критики. Но сейчас дойду до одного пункта, который дает нам надежду, что этот документ все-таки еще не должен был лишить Русскую Православную Церковь благодати. Все-таки не должен был. Я так надеюсь, потому что мне самому важно было найти способ, как отбиваться от критиков, которые изо всех сил сейчас кричат, что РПЦ безблагодатна уже давно. И на основании вот этого документа они это доказывают, как один из факторов. А там еще их десяток разных факторов. Так. Стремление к восстановлению единства. Вот сейчас примерно то, о чем мы говорили, вот экуменизм и прочее. Стремление к восстановлению единства. То есть восстановлением единства. Кто-то читал святых отцов? У кого-нибудь хотя бы из святых отцов? Вот я то, что читал, я ни разу не встретил. Чтобы задачей церкви, задачей христиан было восстановление какого-то утраченного единства. Вот не встречал у отцов и все. Может, кто-нибудь встречал? Так свою церковь к единству в догматах и нравственности. Мы с этим согласны, мы и храним это единство, да? Вот смотрите, когда единством этим не стали дорожить, еретики стали появляться, вот эти еретики не хранили это единство, не дорожили им, и они этим ересями откалывались. Вот это как раз, вот речь идет об этом. А мы должны хранить единство свое, православное, до конца, то есть догматы и нравственное предание. Тот, кто не сохранил, их Иоанн Богослов обличает, да ведь? Что они не сохранили это единство, но они отпали. Теперь, например, задачей ставить как-то их притянуть обратно, вот не было в творении отцов, не встречал. Спасение личное, это понятно. Хранение истины, хранение догматов, нравственного предания, жизни по нравственному преданию, это встречается. Вплоть до подробностей объясняется, как это нужно делать, что такое покаяние, в чем оно заключается, когда мир со Христом бывает, когда человек во вражде со Христом. И одна из причин вражды со Христом – это ересь. Еретическое учение какое-то неверное. Это не дает человеку примириться со Христом. Даже это одно. Если даже у него смертных грехов нет, если даже он страсти свои борет, но ересь у него имеется какая-то, ему не войти в мир со Христом. Это вражда, потому что против Христа. Вражда против истины. Бог же говорит, я есть путь, истина и жизнь. Да? Так вот истина, вот она и изложена на соборах и выражена в догматах. Кто-то, если против истины высказывается, ересь какую-то утверждает, он против Христа, враг Христа. И не может он быть в мире со Христом. Но так учение церкви всегда было. Если сейчас мы забыли его, не хотим воспринимать его, ну, что тут сделаешь? Нам надо думать об этом. Важнейшей целью отношений православной церкви с инославием является восстановление богозаповеданного единства христиан. То есть мы с ними должны общаться для того, чтобы восстановить вот это единство. Опять мы говорим, как восстановить? Если у них свои догматы, свое нравственное учение, принимать наши они не хотят. Богословские диалоги ведутся десятилетиями, не добились ничего. Ни одно еретическое сообщество не вернули в православие или не привлекли к православию. Как этого добиваться? То есть задача поставлена, задача какая-то странная. Откуда ее взяли? Но ее поставили, и сейчас усиленно этого добиваются. И вот это вот богозаповедное единство христиан, которое входит в божественный замысел и принадлежит к самой сути христианства. Суть христианства – хранить единство. Но те, кто впал в ереси, их отсекать, чтобы хранить чистоту. Вот это вот суть, которую мы видели в первом тысячелетии на всех вселенских соборах и на поместных соборах тоже. А сейчас ставится другая задача – как-то вернуть их. Значит, отсекали первое тысячелетие и второе тысячелетие тоже. А сейчас надо как-то их возвращать. Новая задача. То есть новая задача, которую раньше в церкви не было, святые отцы ее не ставили. А здесь сказано – это задача первостепенной важности для православной церкви на всех уровнях ее бытия. То есть не спасение лично нас, не обучение нас покаянию, не ведение нас, как этих овец, не несение нас на шее с переломанными ногами, когда мы все, запаршивленное. Вот не это оказывается. А главное, вот теперь достижение единства. И смотрите дальше. Безразличие по отношению к этой задаче или отвержение ее является грехом против заповеди Божьей о единстве. Нет, заповедь Божию о единстве нарушили они, еретики. Они впали в ереси, их за это предали анафеме, потому что они не хотели отказываться от своих ересей. Любой из них, кто захочет отказываться, он вернется в единство. Они не хотят отказываться, мы их как-то должны насильно затянуть. Вот в этом весь абсурд этой задачи. Церковь остается единой. Вот смотрите, формулировка. Это точно такая же формулировка, как в шестом пункте, который к Критскому собору готовили. Документ отношения православной церкви с остальным христианским миром. Там в шестом пункте сказано: единство Церкви Христовой по своей онтологической природе не может быть разрушено. Вот это вот ложное единство, которое все называют себя христианами, как бы не может быть разрушено. Да? А вот пункт 24 вот нашего документа. Церковь остается единой. Но это единство недостаточно проявляется в зримых формах. В такой модели единства задача христиан понимается не как восстановление утраченного единства, а как выявление единства, неотъемлемо существующего. То есть и в решении нашего архиерейского собора признано, что это единство существует. Существует. Всех еретиков, которые когда-то отсекли за их ереси. Это единство, просто надо ему дать явное видение этого единства. Вот. Как дать явное видение? Делать добрые дела вместе. Вместе проповедовать Евангелие, только каждый по-своему. Добрые дела делать как? Обмен культурными делегациями, учебными заведениями. Все это нарушение канонов. Зачем надо было в прежней церкви принимать каноны, запрещающие общение с еретиками? Каноны такие есть. И значит, выходит, сейчас их надо нарушать, чтобы добиться вот этого какого-то выявления, вот этого единства. И каноны нарушаются. Вот такие времена мы живем. Вот сейчас, наконец, мы в этом пункте 2.12 найдем то, что все-таки дает надежду, что этот документ еще не является окончательным утверждением ереси. Единство может осуществиться только в тождестве благодатного опыта и жизни, в вере Церкви, в полноте таинственной жизни в Духе. То есть вот говорили-говорили о том, что единство, и его, то есть оно есть, как бы его разрушить нельзя. То есть говорили все не то. Наконец, в пункте 2.12 сказали то, что по сути соответствует православному вероучению. Как этот пункт сюда прокрался? Я думаю, что в 2000 году, когда готовили этот документ, еще были силы в нашей русской православной церкви. Это было еще при предыдущем патриархе. И он противился как раз усилению контактов с католиками. Он не был там на всех этих экуменических мероприятиях и прочее. То есть он где-то сохранял традицию, по всей видимости. И вот этот пункт вот сюда попал, 2.12. Единство, вот мы говорим единство, да, к этому все направлено, но оказывается, мы все-таки признаем, что единство может осуществиться только в тождестве благодатного опыта и жизни. Что такое благодатный опыт и жизни? Благодатный опыт – это жизнь в покаянии. Это жизнь в покаянии в соответствии с тем нравственным преданием, которое есть только в православной церкви. Итак, здесь хотя бы в таких формулировках, ну, признается, что действительного единства никак не может быть, кроме как, если мы будем иметь одинаковый опыт благодатной жизни, то есть одно общее для всех нравственное предание, которое есть в православии. Дальше. В вере церкви. Что такое вера церкви? Она определяется догматами. Здесь опять, в этой вот прикрытой формулировке сказано, что единство без догматов быть не может. Видите, как это все сюда вкрапляется? Оно здесь, оказывается, присутствует истинный взгляд, который всегда был в православии. Но только вот в этом пункте. Все остальное как бы вокруг уже о другом нам говорит. А вот здесь все-таки сохранили как. И дальше. В полноте таинственной жизни в Духе Святом. Это таинство. То есть общее таинство, как и есть в православии. Итак, вот в этих трех формулировках, в этом пункте 2.12, выражены как раз те условия единства, которые есть в православии. И сказано, что по-другому единство быть не может, только так. Вот, слава Богу, если вот в этом документе, несмотря на все вот эти вот всякие прочие нововведения экуменического характера, Если здесь все-таки сохранили в таком виде выраженную истину православную, то теперь окончательно сказать, что этот документ еретический, нельзя. Все-таки нельзя. И нам, как мирянам, только остается надеяться на это чудо, на эту милость Божью, что в документе истина тоже присутствует одновременно, параллельно с теми нововведениями модернистскими, которые здесь тоже присутствуют. Вот по сути, как, например, нам проверить, кто-то впал в ересь или не впал в ересь, вот в эту ересь? Нужно спросить, что мы можем достигнуть единства на основе разных догматов? Обычно у кого не спросишь, все говорят, нет. Догматы должны быть одни. Мы говорим, а как экуменизм? Так это же движение, говорят. Движение, в котором предполагается как-то объединиться. Как? Только никто не знает как. Но мы же в нем участвуем. И мы признаем все документы, которые там приняты. Вот, например, Торонская декларация. Кому не лень, найдите, прочитайте. 1950 года. Это документ Всемирного совета церквей, на основании которого там строится вся эта работа. Например, в 4 разделе, пункт 2. Церкви, члены Всемирного совета, признают на основе Нового Завета, что Церковь Христова одна. Видите? Церковь Христова одна. То есть, кто только не называл бы себя христианами, все составляют, все религиозные сообщества верующего в Христа, одну церковь. Вот, пожалуйста, Торонская декларация, пункт наша 2000 года, такой же точно смысл. И документ отношения православной церкви к остальным христианским мирам, которые на Крите приняли, 10 поместных православных церквей, суть одна и та же. То есть церковь Христова вот одна, и разрушить ее ничем нельзя. И если бы в этом документе еще не вписали, вот в нашем 2000 года архиерейского собора, вот такую фразу, можно было уже его действительно признавать еретическим. Но все-таки нельзя выдрать из контекста вот это все.